Вы слушаете SBS Russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день, друзья! Вы слушаете радио SBS Russian в прямом эфире. Меня зовут Ирина Бурмистрова, и в ближайший час я буду с вами из студии в Мельбурне, а из Сиднея с нами сегодня работает Виктория Станкеева. Четверг, 18 ноября, на часах полдень. Вот что нас ждет в этой программе. Google инвестирует $1 миллиард в свои операции в Австралии и создаст 28 тысяч рабочих мест. Поговорим о том, на что потратят деньги, а также о реакции австралийских властей. Кодинг как способ развить креативность у детей. Послушаем интервью с супругами из Сиднея, которые бросили работу, чтобы открыть школу программирования и добились большого успеха.
То есть обучение программированию, многие родители до сих пор думают, что это очень как бы зациклено на математике, и что дети должны хорошо знать обязательно математику, иначе у них ничего не получится. На самом деле нет. В программировании, да, есть какой-то элемент математики, но там куда больше элемент именно вот креативности мышления и то, что здесь называется problem solving.
Также сегодня вас ждут анонсы сразу нескольких мероприятий, которые пройдут в Австралии онлайн и офлайн. О некоторых из них поговорим подробнее. Куратор фотовыставки газеты «Объединение», которая объединяет работы русскоязычных фотографов из разных городов Австралии, Елена Почеснева, расскажет о том, что ждет нас на этой онлайн-выставке. Кроме того, завтра в Мельбурне выступит с живым концертом группа «Zula and the Children of the Underground». Послушаем интервью с Зулей перед первым концертом после локдауна, а также песню этой группы. И обсудим ситуацию на границе Польши и Украины. Лукашенко и Меркель договорились провести переговоры. Одна из главных тем этого дня в мировых новостях – это то, что президент Беларуси Александр Лукашенко и канцлер Германии Ангела Меркель договорились о том, что белорусский лидер проведет переговоры с Евросоюзом по поводу мигрантского кризиса на границе бывшей Советской Республики и стран Европейского блока. Поговорим об этом подробнее. Объявление было сделано после второго телефонного разговора на этой неделе между уходящим в отставку немецким лидером и белорусским лидером, которого официальные лица в Брюсселе обвиняют в провоцировании миграционного кризиса на границе с Польшей. Лукашенко, которого часто называют последним диктатором Европы, не признает ни одна страна ЕС в качестве законного лидера Беларуси после спорных результатов президентских выборов в прошлом году и жесткого подавления протестов. Первый телефонный разговор Меркель и Лукашенко на этой неделе, который длился около 50 минут, уже вызвал критику как внутри, так и за пределами Германии. Между тем, президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, основным политическим сторонником Лукашенко. Ранее в среду официальный представитель польского правительства Петр Мюллер назвал первый звонок Меркель господину Лукашенко не очень хорошим шагом. В выступлении на общественном телевидении ТВП он сказал, что разговор был в некотором роде одобрением его избрания. Заместитель премьер-министра Польши Ярослав Качинский выступил с более широкой критикой. Он заявил, что интернационализация пограничного вопроса необходима, но не так, чтобы люди говорили у нас за спиной. В Германии официальный представитель партии «Зеленых» Амит Нурипур назвал переговоры разрушительными. Пресс-секретарь Меркель была вынуждена защищать телефонный звонок в среду. Она сделала этот телефонный звонок в тесном сотрудничестве с Европейской комиссией после того, как связалась с важными партнерами, особенно в регионе. Вчера у нас на сайте и в приложениях вышел материал с подробностями о том, что происходило в начале недели на границе Беларуси и Польши. Предлагаю его послушать. Во вторник польские силы применили слезоточивый газ и водометы по бросающим камни мигрантам, пытающимся пересечь границу с Беларусью. Тысячи людей собрались там в попытке добраться до Европейского Союза. Власти выложили видео с места событий. Европейский Союз готовит новые санкции против Беларуси, обвиняя ее в попытке дестабилизировать блок, незаконно проводя мигрантов через границу. Кадры, которыми поделились представитель польского правительства и Министерства обороны, показали обострение кризиса на границе, где за последнюю неделю скопилось еще больше мигрантов. «Внимание, внимание! Если вы не будете выполнять приказы, против вас будет применена сила», предупредили через громкоговоритель мигрантов, бросающих предметы. Это видно на кадрах, показанных общественной телекомпанией TVP. На видео видно, что мигранты бросали в польских солдат бутылки и деревянные бревна, а также пытались пробить забор палками. Министерство внутренних дел сообщило, что полицейский был серьезно ранен предметом, брошенным через границу, и находился в больнице с подозрением на перелом черепа. Министерство обороны Польши написало в Твиттере, что белорусские власти выдали мигрантам шумовые гранаты, чтобы они бросали их в польских солдат и пограничников. ЕС заявляет, что Беларусь поощряет мигрантов пересекать границу в отместку за ранее введенные санкции из-за подавления протестов против спорного переизбрания президента Александра Лукашенко в прошлом году. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал, что он глубоко обеспокоен тем, как Беларусь подвергает опасности жизни уязвимых мигрантов. Беларусь, близкий союзник России, назвала утверждения о разжигании пограничного кризиса абсурдными. Как сообщает белорусское информационное агентство БЕЛТА, во вторник господин Лукашенко позвонил президенту России Владимиру Путину для обсуждения кризиса. Представитель правительства Польши сказал, что правительство обсуждает вопрос о начале официальных консультаций по кризису с союзниками по НАТО. «Мы готовимся к пессимистичному исходу. Этот конфликт может растянуться на месяцы», – сказал на пресс-конференции официальный представитель Петр Мюллер. По данным польских властей, более 20 тысяч сотрудников полиции, пограничной службы и армии укрепляют границу, где мигранты собрались недалеко от польского населенного пункта Кузница. Около 4 тысяч мигрантов находятся у границы, и многие говорят, что белорусские власти не дают им вернуться в Минск. Лидер правящей партии Польши Ярослав Качинский сказал, что его страна столкнулась с гибридной войной. «У нас гибридная война, но настоящая война с применением оружия не за горами. Мы сталкиваемся с непредсказуемым врагом», – сказал Качинский польскому общественному радио. Между тем, Ирак запланировал на четверг эвакуационный рейс из Минска. На данный момент от 150 до 200 иракцев, уже находящихся в Минске, зарегистрировались для полета домой. Пытались зарегистрироваться и другие иракцы, находящиеся на границе. «Мы работаем над этим с белорусскими властями», – сказал консул Ирака в России и Беларуси Маджид Аль-Кинани. Нет точной цифры, потому что люди застряли на границе Беларуси с Польшей или Литвой, и до сих пор белорусские власти не разрешили им вернуться в Минск, – сказал консул. В Литве власти сообщили, что задержали 47 человек, пытавшихся приблизиться к границе.
Вот такая история. Мы будем следить за развитием событий на границе и рассказывать вам о том, что там происходит в наших следующих программах. А теперь возвращаемся в Австралию. Очень крупная и радостная новость в сфере технологий и экономики пришла на этой неделе. Компания Google инвестирует 1 миллиард долларов в операции Австралии и создаст 28 тысяч рабочих мест в течение следующих 5 лет. Эту новость приветствовал премьер-министр Скотт Моррисон, который говорит, что она укрепит экономику страны после пандемии. Подробности по материалам новостной службы SBS. Stop. Это один из крупнейших технологических гигантов в мире. И теперь Google стремится расширить свои сервисы в Австралии. Генеральный директор компании Сундар Пичай выступил с объявлением по видеосвязи в Сиднее.
Looking ahead, we want to help Australia shape the next wave of innovation.
Забегая вперед, мы хотим помочь Австралии сформировать следующую волну инноваций и принести преимущества технологий большему числу людей. Чтобы помочь, сегодня я с гордостью объявляю о крупнейших инвестициях в Австралии. Пятилетнее обязательство на миллиард долларов для реализации инициативы цифрового будущего. Господин Пичай говорит, что вдохновлением для этой последней сделки послужили новаторские технологические разработки Австралии.
Over time, I would come to realize the important role.
Со временем я пришел к выводу, что Австралия сыграла важную роль в некоторых из самых значимых мировых технологий, включая Wi-Fi. Как сказал Мел, Австралия помогла сформировать сам Google, начиная с ранних работ над Google Maps и заканчивая разработкой Chromebooks, фото, платежей и Fitbit сегодня. Этот шаг приветствовал премьер-министр Скотт Моррисон. По его словам, это оживит экономику Австралии и поможет ей стать мировым лидером в области технологий.
The announcement by Google is a $1 billion vote of confidence, I believe, in Australia's digital economy strategy.
Заявление Google – это вотум доверия на $1 миллиард. Я считаю, что это стратегия цифровой экономики Австралии. Это подкрепление плана, который мы разработали. Вотум доверия на $1 миллиард в наше экономическое восстановление и обеспечение национальной безопасности Австралии вместе с нашими союзниками и партнерами в регионе. Наша задача, когда мы выходим из этой пандемии в очень сложном мире, обеспечить восстановление экономики Австралии. Это задача, с которой мы сталкиваемся на пороге 2022 года. И цифровая стратегия Австралии играет центральную роль в обеспечении этого восстановления. План, который ставит бизнес, инвесторов, предпринимателей в позицию драйвера экономики, чтобы реализовать открывающиеся возможности. Сделка направлена на создание первого исследовательского центра в Австралии и объединение усилий с местными научными организациями, такими как КСИРО, для изучения экологически чистой энергии и защиты Большого барьерного рифа. Управляющий директор Google Австралия Мел Сильвия говорит, что в центре внимания построение партнерских отношений.
It's critical that we here at Google continue to support Australian innovation to make sure that Australians can see the benefits of.
Очень важно, чтобы мы здесь в Google продолжали поддерживать австралийские инновации, чтобы австралийцы продолжали видеть преимущества технологий, а это возможно только через партнерство. Мы знаем, что не сможем сделать это в одиночку. Нам ясно, что лучшие и самые творческие решения приходят в результате тесного сотрудничества с партнерами, которым близки комьюнити и близки проблемы, которые мы собираемся решать. По новому соглашению в Австралии будет создано еще 28 тысяч рабочих мест, в результате чего количество сотрудников Google увеличится с 2 тысяч до 30 тысяч. Поверенный в делах посольства США в Австралии Майк Голдман говорит, что это лишь одна из нескольких экономических выгод, которые принесет сделка. Цифры в сегодняшнем объявлении ошеломительны. Они показывают, что это не только $1 миллиард прямых инвестиций, но и почти $5 миллиардов роста ВВП и дополнительные 28 тысяч рабочих мест в Австралии. И это не обычная работа, это высокооплачиваемая работа. И я собираюсь передать вам свои визитки после этого. Господин Голдман также говорит, что сделка укрепит и расширит отношения Австралии с США.
This is a sort of proof of concept that societies such as Australia, such as the country I represent.
Это доказательство концепции, что такие общества, как Австралия, и такие, как страна, которую я представляю, Соединенные Штаты, мы действительно можем сделать это вместе. Мы можем предоставить передовые технологии, технологии, которые важны для создания рабочих мест, которые важны для нашей молодежи. Это укрепит наше партнерство для будущего. Поколений. Материал подготовила Масилия Айли для SBS News. На русский язык перевела и озвучила Ирина Бурмистрова для SBS Russian. Радио SBS на русском языке в прямом эфире на часах 12:29. Сегодня четверг, 18 ноября. Прямо сейчас послушаем интервью с Григорием Пунановым, с которым пообщалась Лера Швец. Семья открыла школу программирования Code for Fun в Сиднее в 2015 году и сейчас работает с десятками школ в Новом Южном Уэльсе.
Недавно у нас вышел материал про онлайн-образование и про то, как дети, их родители и преподаватели справились с удаленным обучением во время локдауна. Одним из героев материала стал Григорий Пунинов, руководитель школы Code for Fun в Сиднее. Мы продолжили разговор с Григорием, и он рассказал нам, почему они с женой Еленой в 2015 году решили бросить работу и открыть школу программирования, и как в этом им помог их старший сын. Школа программирования для детей Code for Fun открылась в Сиднее в 2015 году. Тогда мода на программирование только начиналась, и проект Григория и Елены был одним из первых. Григорий рассказал нам, что все началось еще в 2013 году со статьи в американском журнале Wired.
Эта статья рассказывает про одного профессора, который решил учить детей программированию. Мы потом нашли этого профессора, и мы до сих пор поддерживаем с ним контакт. И он нам помогал, кстати говоря, составить наш самый первый силабус. И, в общем, прочитав ту статью, а в тот момент я еще сам учился программированию. И я сам учился, мне было дико тяжело, потому что взрослому человеку учиться программированию действительно тяжело. Это как взрослому человеку учить иностранный язык с нуля. Когда ты пытаешься что-то выучить, ты, чтобы себе помочь это выучить, ты начинаешь кому-то это объяснять. Есть такой способ. Вот. И я начал это объяснять нашему старшему сыну, которому на тот момент было 12. И я понял, что он это просто понимает в лед, в отличие от меня. Я сам что-то там ему объясняю, до конца не понимая, а он это понимает быстрее, быстро что-то гуглит. И в ответ объясняет мне еще какие-то детали, которые я еще сам не успел понять. Вот тогда мы, в принципе, сначала мы задумались про это, как про то, что надо учить собственных детей. Я пошел разговаривать с директором школы, в которой учился тогда наш старший. И директор школы мне сказала, ну, это все, конечно, прекрасно. У нас вот есть предмет, который называется ICT. Вот, мол, мы учим. Но я посмотрел, на самом деле, что там это ICT, о чем они там преподают. Как бы это здорово, но на самом деле они просто преподают, как, например, работать в Word'е или как работать в Excel. То есть, как бы, они, да, они учат детей использовать программы, но никакого отношения к реальному программированию это не имеет. Да, и потом, когда я с ней второй раз про это разговаривал, она говорит, ну, понимаете, у нас, как бы, такой очень, как бы, сжатый каррикулум, мы должны то успеть, все успеть, как бы, мы не можем новый туда, как бы, предмет воткнуть. Ну, мы подумали, окей, ну, тогда мы, может быть, сами что-то поищем. На тот момент в Сиднее не было ни одной такой школы. И единственное, что мы нашли, это был School Holiday Camp, который, кстати, вели ребята из Новой Зеландии. И мы старшего сына отправили на этот кемп. 5 дней, $500, как сейчас помню. И они там как бы программировали какую-то игру для iPad. Мы были супер excited, он был супер excited. 5 дней туда ходил, на 5-й день пришел домой с iPad. Значит, и там у него игра. Игра играет, все супер. Мы говорим, о, слушай, как круто. А ты сможешь сам такое сделать, говорим мы. Он говорит, не, пап, конечно, мы там что-то ковыряли, но потом они нам просто зааплодили этот app. Ну, в общем, стало понятно, что так, конечно, учить нельзя. Потом подумали, ну, как бы у нас есть какие-то друзья-программисты. И мы можем их попросить, спросить, готовы ли они учить. И вот так мы, собственно говоря, решили открыть свой первый кружок. Мы реально думали про это как про кружок. Никто про бизнес не думал. Моя жена тогда только-только оканчивала Sydney Uni. Она училась там, делала мастерс в маркетинг. Я работал на тот момент в News Corp и руководил сайтами GQ, Vogue, Australia, бюро 24 Australia и делал сайт delicious.com до того. Я как бы только-только, в принципе, эту работу получил там полтора года назад. До этого работая упаковщиком еды. И я такой думаю, о, класс, у меня новая работа, хорошая. Вот. И тут, значит, мы решили как бы этот кружок открыть. И мы пошли в местную арт-галерею, в Mossman Art Gallery, где нам сказали, да, пожалуйста, снимайте комнату, $20 в час, комната и вперед. Так мы, собственно говоря, и сделали. Мы арендовали комнату на так сказать, пару недель вперед, купили 5-6 компьютеров и позвали нашего главного друга-программиста Джесси Кларка, который американец, и который раньше работал в НАСА и программировал телескопы и космические корабли, позвали учить детей. Он сказал, да, конечно. А он работал в UTS на тот момент. И он сказал, да, раз в неделю, конечно, по вечерам я готов. Вот. И все. И так мы, собственно говоря, открылись. И мы никого не знали, кроме одноклассников нашего сына. И мы всем им послали письмо со словами, друзья, вот мы открываем такой клуб, хотите, приходите бесплатно. Ну, пришло там человек 30. Мы их разбили на 2 класса, по 15 человек в классе. Ну, все хорошо прошло, все были супер excited. А потом мы написали всем письмо, что, как бы, ребята, если хотите приходить, в следующий раз приносите $20. Мы думали, никто не придет. А пришло там 60 человек. Так мы, собственно говоря, и начали. А потом мы сделали сайт силами уже нашего старшего сына. Он помог нам сделать сайт. Он помог прикрутить нам. К тому моменту он сам уже чему-то научился прикрутить платежную систему, чтобы мы могли платежи принимать. И сделав сайт, мы как бы начали расти естественным путем, потому что нас начали находить другие родители из других школ, и нам начали писать и говорить, слушайте, а придите к нам и пожалуйста, откройте такой же клуб у нас в школе. И так где-то через 4-5 месяцев мы были в 4 школах уже. И стало понятно, что мне надо, наверное, бросать работу. Либо, значит, работа, либо это. Ну, то есть вот.
Как мне объяснить простому обывателю, родителям, которые не знают, что такое кодинг? Потому что, несмотря на то, что сейчас это очень популярно, все равно не все родители понимают, зачем мне это надо, почему ребенок должен учиться кодингу.
На наш взгляд, обучение программированию дико интересно и креативный процесс. Ребенок начинает понимать, что он может что-то творить, что-то создавать с помощью кода. Ребенок может красить с помощью кисточки и красок, также он может создавать с помощью кода. Любые проекты. Это может быть игры, это может быть какие-то арт-проекты, это может быть какая-то анимация, это может быть все, что угодно. То есть обучение программированию, многие родители до сих пор думают, что это очень как бы зациклено на математике, и что дети должны хорошо знать обязательно математику, иначе у них ничего не получится. На самом деле нет. В программировании, да, есть какой-то элемент математики, но там куда больше элемент именно вот креативности мышления и то, что здесь называется problem-solving. Problem-solving возникает с самого начала. Как бы проблема начинается с самого начала. У тебя нет проекта, ты не знаешь, как его спрограммировать. Плюс есть огромное количество других побочных положительных эффектов от программирования. И один из них – это та же самая математика. Понятно, что в школе, например, преподают математику, и это довольно теоретическая математика. Ты учишься и иногда не понимаешь, зачем тебе это нужно знать. А зачем нужно знать, что такое, например, отрицательные числа. Да, вот есть 10, а что такое минус 10? Как это минус 10 можно использовать? Но когда ты начинаешь использовать это все в программировании, ты понимаешь, ага, число 10, если ты двигаешься направо с помощью числа 10, минус 10 будет двигать тебя налево и так далее. Ты начинаешь понимать, как работают углы, когда ты используешь degrees и когда ты программируешь игру, в которой у тебя нужен, у которой есть мячик, который должен прыгать справа налево, отскакивать от стенки и симулировать реальный рикошет. Когда ты начинаешь думать про, как спрограммировать настоящую гравитацию, настоящую гравити, то тут как бы и физика, и математика. Ты начинаешь понимать, ага, вот зачем, в общем-то, ты все это изучал. Поэтому мы считаем, что программирование – это просто очень классный способ помочь детям стать креативными.
А с какого возраста у вас? С 8 лет или раньше вы берете детей?
С 7 лет. Все наши курсы, они примерно рассчитаны, не примерно, а точно рассчитаны на 1 год. Но в некоторых школах, где мы учим программирование как часть школьного карикулума, мы, в принципе, начинаем детей учить с кинди. Конечно, наш курс, который вот мы учим как часть нашей основной программы, он рассчитан на то, что дети должны уметь читать и должны уметь выполнять основные математические, самые простые математические операции. Ну, то есть, как бы, условно говоря, они должны знать, что такое 7 плюс 8. Мы используем платформу под названием Scratch. Это такая специальная платформа и специальный язык программирования, разработанный MIT, где команды уже сделаны для детей в виде таких лего-кубиков с названиями, которые написаны на них. И там, например, есть кубик «Двигаться вперед 10 шагов» и так далее. То есть как бы все команды имеют свои названия. И поэтому нам нужно, конечно, быть уверенным, что дети могут прочесть эти названия и понять, что же этот кубик означает, что он делает теоретически. Потому что потом они берут эти кубики и составляют из них программу.
Ученики Code for Fun постоянно участвуют в разных соревнованиях по программированию. К примеру, в федеральном чемпионате со штаб-квартирой в Мельбурне STEM Video Game Coding Challenge. В 2019 году ребята заняли первое место, а в этом году попали в полуфинал. 6 лет назад Code for Fun начиналась с 30 учеников, а сегодня уже обучает 1600 ребят и сотрудничает с 31 школой. Вот такая история семьи, которая захотела сначала научить своего сына, а потом начала учить и остальных детей.
Это была Лера Швец. Спасибо большое Лере и Григорию Пунанову за это прекрасное интервью. А мы переходим к другим темам. Надеюсь, что у вас сегодня отличное настроение, как и у меня. А у меня оно отличное, потому что, наконец-то, спустя долгое время, наша программа наполняется рассказами о мероприятиях, которые проходят и готовятся в русскоязычной общине Австралии. Мы на SBS Russian очень поэтому соскучились и бесконечно рады тому, что культурная и общественная жизнь в разных штатах возвращается в прежнее русло. И в оставшееся время мы с вами будем говорить как раз о мероприятиях, которые ждут нас онлайн и офлайн. Начнем с оставшего привычным за последние месяцы онлайн-формата. Выставка русскоязычных фотографов Австралии открылась на сайте наших коллег газеты «Объединение». Я прошу прощения, почему-то все время мне хочется назвать эту газету «Объединение», конечно же, «Единение». Виктория Станкеева узнала подробности у куратора выставки.
В ноябре в Австралии открылась первая объединенная фотовыставка «Австралия. Фото с русским акцентом». И сегодня мы общаемся с куратором этой выставки, фотографом Еленой Почесневой. Елена, здравствуйте.
Здравствуйте. Спасибо большое, что вы заинтересовались нашим проектом.
Да, Елена, для начала расскажите нашим слушателям подробнее о этой выставке.
Выставка называется «Австралия. Фото с русским акцентом». И открылась она в онлайн-режиме на сайте газеты «Единение». Поэтому она доступна всем и каждому, будет доступна долго, и ее можно прийти и посмотреть в любое время. А такой формат был продиктован, наверное, в том числе последними двумя странными годами нашей жизни в режиме локдаунов, ограничений, сложностей в путешествиях и так далее. И мы хотели, основная идея была в том, чтобы людям, которые сидят там, заперты в своих домах или в своих штатах, добавить немножко позитива, добавить возможности посмотреть вокруг, порадоваться, возможно, увидеть что-то новое. Это то, что касается зрителей. Ну, красота всегда добавляет позитива. А для фотографа это, в свою очередь, была возможность поучаствовать, и пока готовишь свои заявки, отбираешь фотографии, покопаться в своих фотоархивах, заново пережить какие-то яркие впечатления, яркие эмоции. Мы очень рады, что, как нам кажется, так и получилось, потому что в процессе подготовки и общения с фотографами неоднократно слышали, что да, именно так и делали, копались в архивах. И это был хороший повод для того, чтобы вспомнить яркие, светлые впечатления из прошлого. И в выставке было три категории. Мы разбили темы по трем направлениям. Одна касалась архитектуры городов и событий городов, линии городов называется. А природа, все, что связано с красивыми ландшафтами, жизнью животных, возможно, людей, которые наслаждаются природой. Это категория «Австралия. Природа без границ». И третья категория – это свет русской души. Мы хотели, чтобы наши русскоязычные фотографы, живущие в Австралии, отразили в ней свои впечатления от жизни нашего комьюнити. Какие-то события, концерты, портреты интересных людей, эмоции, традиции, обычаи русской культуры. Очень надеемся, что получилось.
Елена, а сколько человек приняли участие в выставке и сколько работ вы получили? Считали это?
Да, считали, пришлось. Честно говоря, когда мы начинали, я даже немножко волновалась, потому что сложно оценить, таких выставок не было, и сложно оценить, сколько в Австралии фотографов, которые могут заинтересоваться, и сколько их вообще. К счастью, их оказалось достаточно много, и из разных городов, разных направлений, с разным взглядом на жизнь мы получили больше 650 фотографий, эти три категории, и больше 60 заявок. И из географии была от Перта до Квинсленда, Брисбена, и из Сиднея, из Мельбурна, Южная Австралия присутствует. И взгляд действительно разный, точка зрения разная. Мы также надеялись, что людям будет интересно смотреть, потому что они смогут увидеть какие-то новые для себя срезы Австралии, какие-то новые места, в которые они потом, возможно, захотят посетить или просто будут рады узнать что-то новое о стране.
Елена, а как вы оцениваете уровень участников?
Разный уровень участников, но мы и не стремились сделать какой-то супер-супер высокопрофессиональный уровень. Мы хотели, чтобы фотографии были, ну, я бы это, наверное, сказала, как честными, чтобы они были не только технически там безупречными, что, наверное, редко бывает, и мы не ограничивали состав участников только профессионалами, любители также, но мы смотрели в первую очередь, наверное, на эмоциональную окраску. Вызывает ли это эмоции, вызывает ли это отклик, потому что фотография может быть технически безупречной, но не цеплять, условно говоря. Одновременно она может быть не очень высокотехничная, не в самом высоком разрешении, но очень честная, искренняя и трогательные и вызывающие светлые эмоции. Наверное, вот это главный критерий.
Да, признаюсь честно, я тоже посещала выставку и долго рассматривала некоторые фотографии. Очень интересные работы. Я хочу добавить...
Спасибо большое.
Хочу добавить информацию о газете «Единение». Газета «Единение» является старейшей русской газетой в Австралии. Она издается более 70 лет, с 1950 года. За это время вышло около 3700 номеров газеты. На протяжении своей истории издание широко освещало жизнь русскоязычной общины в Австралии, поддерживало русскую культуру и русский язык. Газета выходит выходит в традиционном бумажном формате и в электронном виде. И я назову сайт газеты «Единение», где как раз сейчас проходит выставка. Если вы еще не посещали, обязательно перейдите на этот сайт unification.com.au. И мы записывали интервью с главным редактором газеты, с Владимиром Кузьминым. Если вы захотите его послушать, сделать это можно на нашем сайте SBS Russian. Елена, мне бы хотелось вас еще немного спросить о вас. Как вы начали фотографировать?
Честно говоря, немножко смущена. Фотографировать я начала очень давно, еще ребенком, еще в школе, в первых классах. С подачи моего дедушки мы развлекались, можно сказать, с черно-белым фотоаппаратом и пленкой, со всеми атрибутами, фотобатьками, красными фонарями, увеличителями. И это был, наверное, первый опыт. А далее, наверное, он меня сопровождает всю жизнь, не в качестве профессиональной работы раньше, но очень близко, потому что я очень много лет была журналистом и путешествовала и по работе, и просто ради удовольствия, и много фотографировала. И мне всегда нравилось, что когда ты пытаешься смотреть сквозь камеру, пытаешься смотреть шире немножко, чем просто глазами, ты непроизвольно начинаешь видеть какие-то моменты, замечать детали, или наоборот, видеть немножко шире, выстраивая кадры. И это всегда было очень увлекательно. Делиться этим тоже хотелось. Можно я чуть-чуть вернусь к газете «Единение» и скажу большое спасибо Владимиру Кузьмину, главному редактору.
Да, конечно.
За то, что он мне доверил, несмотря на то, что я не являюсь каким-то высокопризнанным профессиональным фотографом, что он мне доверил вот этот проект, отбор фотографий, макетирование выставки. Это уникальный, бесценный опыт. И мне было очень приятно узнать и познакомиться с большим количеством уникальных фотографов русскоговорящих, которые живут в Австралии. Это прям замечательно. Я очень рада. И за доверие.
Елена, напоследок попрошу вас напомнить, сколько еще будет продолжаться выставка и где можно посмотреть работы участников.
Продолжаться она будет столько, сколько будет работать веб-сайт газеты «Единение». Она открытая и в свободном доступе. Закрывать ее не планируется. Поэтому можно прийти на сайт в любой момент. И, кроме того, у газеты есть страницы в Фейсбуке, и оттуда тоже, в принципе, можно перейти на сайт газеты. И на сайте газеты есть раздел выставки. Там две выставки. Одна русскоговорящих художников и скульпторов, которую газета делала полтора года назад. И вот это вот новая выставка фотографии Австралии фото с русским акцентом. Надеемся, что зрителям понравится, и это добавит света и позитивных эмоций в их жизнь.
Спасибо, Елена, большое за вам и редакции газеты «Единение» за такую хорошую инициативу. До свидания.
Вам спасибо за интерес к нам.
Это была Виктория Станкеева. Я тоже выставку посмотрела, увидела много ярких работ, в том числе фотографов, которые появлялись у нас в эфире. Например, в подкасте «Арте» была прекрасный сиднейский фотограф Нади Брит. Позволю себе поделиться своим фаворитом выставки. Это фотография путешественника, фотографа и турагента из «Голубых гор» Влада Балашова, на которой прекрасный Николай Николаевич Дроздов сидит вместе с представителем аборигенных народов. Они смотрят друг на друга и улыбаются. И вот эти улыбки – это совершенно потрясающая иллюстрация того, каким классным и добрым может быть взаимодействие представителей двух культур на этой нашей земле. Вы слушаете радио SBS на русском языке. Мы в прямом эфире в студии Ирина Бурмистрова. Спасибо всем, кто слушает нас сейчас или попозже в приложении SBS Radio App или на нашем сайте. Итак, как и обещала, сейчас расскажу вам о концерте, который состоится уже завтра в Мельбурне. Концерт группы Zulia and the Children of the Underground. И называется он Six Days Loving, как и последний альбом Zulia.
Зуля, ну расскажите, давно ли у вас уже не было офлайн-концертов настоящих?
Ну да, не было уже давно, целый год не было. В прошлом декабре мы успели сыграть вчетвером, это был не полный состав. Вот потом у нас были планы, но, как вы знаете, они все были нарушены. Так что мы очень-очень волнуемся и радуемся, что у нас предстоит настоящий концерт в эту пятницу.
Долгожданно не только для слушателей, но и для артистов самих, получается. Называется так же, как ваш альбом 2019 года «Six Days Lovin'», который я настоятельно рекомендую послушать всем нашим слушателям. Песня исполняется на татарском языке, потому что Зуля Камалова — это амбассадор татарской культуры и татарского языка. Расскажите, пожалуйста, о развитии вот лирического героя и сюжета на протяжении этих 6 дней любви тем, кто, как и я, по-татарски не говорит.
Да, расскажу обязательно. Это цикл написан на стихи татарского поэта Юлдуз Минулиной. Она, как она мне сказала, написала это на спор, этот цикл, что в этих 6 стихотворениях будет описываться чувство человека, который только что в кого-то влюбился по уши, но не смеет сказать, и у него бурная гамма эмоций внутри за эти 6 дней. Даже если вы не понимаете языка, наверное, Ирина, вы можете подтвердить, даже слушая музыку, можно услышать, что происходит в голове и в сердце этого человека.
Очень и очень. Там сначала такое прямо буйство чувств, потом какие-то сомнения, потом даже разочарование там слышится.
Но, как известно, слушатель всегда выносит из произведения искусства что-то свое. Так что я думаю, что каждый слушатель немножко по-своему интерпретирует. Но в этом, наверное, и прелесть музыки, что не обязательно понимать вообще, о чем речь. Ну, хотя бы чуть-чуть, там, если вам дать там предположение, что происходит, и как раз ваше воображение может дописывать эти яркими красками.
Тот случай, да, когда язык как музыка воспринимается. Зуля, как на концерте будут представлены эти песни? Будут ли те же версии, что и знакомы нам по записи, или что-то поменяется?
Ну, естественно, поменяется, потому что альбом был написан 3 года назад в соавторстве с Михилем Холландерсом, это продюсер, который живет в Греции, он голландец по национальности, вот, но он отличный музыкант, и он почти на всех инструментах сыграл на записи, и мы это писали очень долго, там очень много у нас было таких творческих решений по ходу найдено. А обычно, когда я с группой работаю, мы решаем это все вот в ходе репетиции, и ну, довольно такой у нас коллаборативный процесс. Вот. А в этом же случае нам не пришлось аранжировки писать, они уже есть, но все равно... Естественно, потому что инструментал немножко другой, будет звучать по-другому, потому что, например, аккордеона нет в записи вообще, а у меня прекрасный аккордеонист в составе. Он также играет на рояле, вот, и, ну, кроме него, это Энтони Шульц, кроме него есть еще гитарист Люкас Михайлидис прекрасный, и контрабас, и барабаны у нас в этот раз.
Кто на контрабасе и барабанах?
На контрабасе Эндрю Таннер, мой муж, и на барабанах Фил Коллинз.
Mm-hmm.
Вот, то есть, ну, будет отличаться звучание, это будет живое звучание, естественно, ну, чем моя группа хороша, что они все-таки прекрасные музыканты, у нас всегда есть такой элемент импровизации на концертах, и очень тонкие нюансы в интерпретации прозвучат.
Прекрасно.
Это была Зуля Камалова. Я напомню, что концерт состоится уже завтра в Мельбурне, так что если у вас есть свободное время и желание, приходите. Наша программа на этом подходит к концу. Мне остается с вами только попрощаться. В субботу расскажу вам о других прекрасных событиях, которые состоятся совсем скоро. Это и кинофестиваль, который в этом году пройдет очно, и экскурсии в Перте по австралийским выставкам на русском языке. В общем, ждите, подключайтесь в субботу в 12 часов дня. С вами сегодня были Ирина Бурмистрова и Виктория Станкеева. Прекрасного вам дня!
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts,
Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.